Глава пятая. Серый кристалл. Ураган сотрясал тонкие стены тропической постройки. Слабому, точно ребенок Иверневу, мерещились могучие ветры гималайских гор. Чередой проходили в памяти образы прекрасного Кашмира, качались и дрожали, будто в мираже, и пропадали, развеиваясь на стенах комнаты, затянутых светлой тканью. Подолгу стоял перед ним и часто возвращался один, видимо, накрепко врезавшийся в память пейзаж. Высоко в горах, за пределами лесов, находилась долина, засыпанная камнем и обставленная гигантскими хребтами. От нее отходила вбок исполинская промоина, крутая, как воронка, врезанная глубоко в стену снегового кряжа. У самого устья ее стояла маленькая деревушка, всего 5 домиков и одно заботливо выращенное деревцо. С вершины перевала, откуда смотрел Ивернев, домишки казались немногим большими, чем обломки скал, щедро насыпанные с левого борта долины. Вверху, на непомерной высоте, вихрилась буря, вздымавшая блестящее облако снеговой пыли, полупрозрачным покровом ползущее вниз. Яркое солнце и глубокое синее небо отражались от колоссальных языков снега, спускавшихся между черным хаосом из зубренных скал почти до устья боковой воронки. Дно долины направо и налево, насколько хватал глаз, было однообразно серым, как может быть сер однородный камень, исторгнутый из рассеченных недр горы. Эта почти пугающая необъятность каменного моря, гигантских скалистых стен и голубоватых ослепительных снегов окружала ничтожные жилища человека, такие хрупкие, что их делалось жаль, точно несчастное живое существо. Но в домах жили гордые, сильные и уверенные люди, будто рожденные этими грозными горами. Когда он думал об этих людях, лежа в полусне, полубреду, его охватывало лихорадочное возбуждение. Он был несказанно счастлив, что они там живут и что они такие. Болезнь оставляла его. Но впереди все еще предстояло несколько дней беспомощного лежания в постели. Скверный паротив, подхваченный в тысячелетнем колодце, когда, поддаваясь минутной слабости и нестерпимой жажде, он решился напиться сырой воды. Новые друзья не отдали его в больницу, а организовали отличный медицинский уход, наняв 2 юных и невероятно строгих медсестер, которых сопровождал смешливый и лукавый брат милосердия. Врач, толстый, маленький, всегда потный, посещал геолога каждый день, приезжая на смрадно-дымящем старом автомобиле, которым он управлял со сноровкой, достойный профессионального гонщика. Все шло хорошо. Только Ивернев нервничал, злился на себя и судьбу из-за нелепой болезни. Он давно должен был быть в Дели, где ждут его телеграммы и письмо от Андреева и Сугорина, вероятно, и Гирина. Очень может быть, что разгадка отцовской тайны людей с кольцами и черной короны находится там, в этих ничего не значащих для других людей ответах на его телеграмму. Удивительно, какие хорошие люди окружали его. Итальянцы, индийский художник Рамамурти и его прекрасная жена отложили свой отъезд в Дели, чтобы дождаться его выздоровления. Чезаре погибал от любопытства в ожидании ответа из России. И не только любопытство удерживало его. Если бы загадка черной короны как-то прояснилась, он знал бы, каковы могут быть последствия странной болезни Леа. Недавнее нападение наемных похитителей свидетельствовало, что тень, появившаяся за спиной итальянца в Кейптауне, последовала за ним сюда, в этот большой индийский город. По здравому смыслу всем надо было уехать. Но они медлили. Может быть, в этом была повинна Сандра, проникшаяся к русскому геологу глубокой симпатией. Как-то в приступе меланхолии, вызванной усталостью и полным отсутствием каких-либо вестей о тате, мать писала обо всем, только не о том, что было важнее всего для ее сына. Он рассказал Сандре о причине своей тоски. И Сандра нашла в чем-то сходство в своей судьбе и трагедии Ивернева. От Андреа долго не было писем, и ей казалось, что он исчез так же бесследно, как и тата. В компании двух счастливых пар Сандра иногда тосковала по своему храброму рыцарю и принялась опекать Ивернева. Может быть, скорой поправкой он был обязан ей, ежедневно навещавшей и развлекавшей его. А сегодня Сандра принесла телеграмму из Дели, извещавшую о приезде туда доктора Гирина. Чтобы не волновать мать, Ивернев ничего не сообщил о болезни, и Гирин приглашал его повидаться. Ивернев тут же продиктовал Сандре телеграмму. «Лежу больной в Мадрасе, очень нужно увидеться, захватите почту посольстве, дорога самолетом будет оплачена». Последнее Ивернев добавил, зная о весьма скромных достатках ученых, приезжающих на конгрессы. Его собственный заработок был куда больше. Вряд ли посещение Мадраса входило в планы Гирина. Как большинство приезжавших на конференции русских, он должен был посетить лишь Бомбей и Калькутту. Но Ивернев ошибался. После конференции в Дели Гирина повезли именно в Мадрас. Ивернев в первый раз сел на постели, и это событие совпало с появлением Гирина. Доктор вошел еще более громоздкий в белом просторном костюме, с непривычной и явно мешавшей ему шляпой в руке, в сопровождении невысокой загорелой молодой женщины, большеглазой и черноволосой, оказавшейся его женой. Гирин с наслаждением подставил лицо вентилятору. Сима, несмотря на узкое платье, казалось, не чувствовала зноя, и ее гладкая кожа была сухой. Такой же способностью переносить жару удивляла Ивернева и Телотамма. Начались расспросы о Москве, родных и знакомых, о всем том, что показалось бы незначащим иностранцу, но столь же важно для встретившихся соотечественников, как те обычные, но полные скрытого смысла слова, какими обмениваются влюбленные. Вспомнив что-то, Ивернев вдруг замолк, и Гирин, понимающе кивнув, извлек из кармана пакет. Тот нетерпеливо разорвал обертку, начал читать. Гирин встал, и они с женой направились на веранду. «Простите, Иван Родионович, от смущения слабый голос Ивернева стал еще тише. И, Серафима Юрьевна, и я так давно и с нетерпением ждал вестей, что забыл приличие. Пустое, тем более, что там есть действительно интересные вещи. Прочтите, тогда и я добавлю немного». «Я выполнил вашу просьбу, правда, с ничтожным результатом». Гирин прикрыл за собой легкую дверь, и они с Симой спустились по каменным ступеням в крошечный садик. «С этой стороны тени и ветер с моря. Жарко тут для нашего брата-северянина. А ведь я всегда легко переносил жару. Как тебе ничего не делается? Горжусь и завидую. Вот это настоящая терморегуляция». «Слишком много занимался в последний год этой самой терморегуляцией», — укорила Сима. «Только теоретически». «Сознаюсь». Сима поцеловала Гирина, поднявшись на носки и обняв его закинутыми за шею руками. «За что?» — спросил Гирин, ладонями отводя назад ее волосы и касаясь маленьких ушей, которые он так любил. «Когда мужчины перестанут задавать этот вопрос?» От пещер мы дошли до звездолетов, и все по-прежнему. «Традиция неплоха», — расхохотался Гирин. С громким шуршанием гравия у ворот затормозил низкий зеленый автомобиль. «Без сомнения, гости к Иверневу», — шепнула Сима, как будто здесь кто-нибудь мог понять русскую речь. «Да», — поморщился Гирин, — «беда мне, если кто-нибудь не говорит по-английски». Опять позднее раскаяние. Сознательно предпочел лишний шаг в науке совершенствованию в языках. И, в общем, ничего страшного, стоило. Я не намерен много странствовать по загранице, английского хватит. Из автомобиля вышло много людей. Три женщины, две дочерна загорелые европеинки и очень смуглая дочь Индии, казавшаяся еще темнее, в черном саре. Четверо мужчин, два индийца, два европейца, в каждой паре старик и молодой. «Целая делегация почтила выздоровление нашего геолога», — ухмыльнулся Гирин. «Очевидно, Ивернев пользуется успехом». Хозяин дома и приехавшие были давно знакомы, и непринужденность, установившаяся между ними, несколько нарушалась присутствием Гирина, Симы и стройного старика с густой, как у сикха, бородой, необыкновенно величественного в высоком белом тюрбане. Художник Рамамурти объявил, что это его гуру, профессор истории искусств Витаркананда. Ивернев кое-что знал о роли ученого в жизни Дайарама и приподнялся на постели, чтобы почтительно приветствовать Витаркананду. Но старик с женской нежной заботой заставил его улечься и несколько раз провел концами пальцев по лбу и вискам больного. Приятное чувство покоя и доверия охватило Ивернева, он на минуту закрыл глаза. «Его нельзя утомлять», — нахмурилась Сандра, восхитившая Симу своей уверенной красотой. Однако после того, как жена индийского художника откинула на плечи свое тонкое покрывало, низко поклонилась больному и потом чисто европейским жестом подала ему обе обнаженные до плеч руки, Сима уже не могла смотреть ни на кого больше. А оба художника, Дайарам и Чезаре, присматривались к редкой в Индии представительнице прекрасного пола из далекой России. Никто из них, кроме Ивернева, не замечал, что двое ученых смотрели друг другу прямо в глаза с той прямотой, какая может быть только у больших друзей или смертельных врагов. Едва Витаркананда, успокоив геолога, повернулся к присутствующим, как встретил изучающий взгляд русского врача. Слегка приподняв изломанные смоляные брови над глубокими темными глазами, индиец вопросительно посмотрел в бледно-голубые, как тибетские снега на рассвете, глаза русского. Несколько минут длился их никем не замеченный поединок, или, вернее, пробы сил, пока Витаркананда вполголоса не спросил Гирина: «Вы из стоящих на пути?» «Если вы разумеете под путем науку, да. Если йогу, нет». Профессор скрыл улыбку под широкими седыми усами. Каждый ученый, если он истинный ученый, бесстрашный и отрешенный познаватель правды. И есть джани-йог с дисциплиной мысли и воли. Трудно самому определить, истинный или я ученый, но стараюсь служить науке по мере силы и без корысти. «Я вижу», — ответил Витаркананда, — «так же, как вижу, что она», — он перевел взгляд на Симу, — «прошла немало ступеней Геранда Самхита». Профессор употребил тантрическое название хатха-йоги. «Уверен, что жена не думала об этом», — улыбнулся Гирин. «У вас в России, да и вообще на Западе, немало людей, не подозревающих, что они йоги, но достигших таких же высот совершенствования и понимания». Громкое восклицание «Ля» прервало их неторопливый разговор. Сандра перевела быстрый поток итальянских слов. Леа говорит, что давно мечтала увидеть поближе одну из удивительных русских гимнасток. «Я хоть и русская гимнастка, но меня нельзя причислять к замечательным нашим девушкам, победившим в Риме», — ответила Сима. «Я одна из мастеров спорта, каких у нас много тысяч. И это правда, а вовсе не скромность». «Все равно вы мне нравитесь», — заявила Леа, беря Симу под руку. «Смотри, Чезаро, она тоже маленькая, как и я. Разве чуть выше?»
«Немного, всего сантиметров на пять».
«Я привыкла к мужскому презрению», — вздохнула Леа, «но должна тебе заметить, что неприлично проглядывать глаза, как ты делаешь».
Сначала с Тамой, теперь вот с Русской. В первую же встречу. Думаешь, если ты художник, так тебе все дозволено? А дальше что будет? А дальше будет вот что. Чезаре поднялся. Мы утомили Тислава. Так итальянец произносил трудное имя. Пора идти. Я предлагаю новым русским друзьям поехать с нами. Недалеко богатая вилла, владельцы которой уехали в путешествие. Мы арендовали там купальный бассейн, глубокий, с вышкой. Это сильно облегчило пребывание в жарком Мадрасе.
Сима вопросительно посмотрел на Гирина, тот на Ивернева. Геолог согласно кивнул.
Бассейн в кафеле цвета неба, и теплая вода смешана с ключевой. Голубая прохлада, соблазнял Чезаре. Профессора мы тоже захватим с собой.
Глаза Дейрамы и Тиллотаммы сделались круглыми от ужаса.
Витар Кананда нисколько не оскорбился, мягко объяснив, что принадлежит к старому поколению, для которого такие вещи невозможны. Чезаре поспешил попросить прощения. Ученый ласково отклонил повинную.
«Хотелось бы встретиться с вами», — обратился он к Гирину, — «когда вы отдохнете от путешествия и будете свободны от конференции».
«Я не устал, но заседания начнутся уже завтра», — ответил Гирин. «Может быть, для вас удобно в субботу, в конце конференции?»
«Очень хорошо. Я прошу вас приехать ко мне, оказать мне эту честь. Вы позволите, чтобы пришли несколько моих друзей? Будут только мужчины. Дейрам приедет за вами. Мои друзья будут очень рады встрече с русским врачом-психологом. Мы уже слышали о ваших выступлениях на Делийской конференции».
«Я очень благодарен», — тихо сказал Гирин. «Я плохой оратор и не слишком силен в английском языке. Однако мне чрезвычайно интересно встретиться с вашими друзьями. Жаль, что мое пребывание здесь очень ограничено».
«Но почему же его нельзя продлить?»
«Я обещаю вам попытаться».
«Благодарю. И еще один вопрос. Для вас Дейарам разыскивает старую легенду о черной короне и походе Искандера в Индию».
«Это просьба моего друга, геолога Ивернева. Однако и я заинтересован в отыскании рукописи предания».
«Хорошо. Мы теперь примем участие в этом деле. Древние легенды об Искандере собирает и изучает один японский профессор, приехавший 4 года назад в Индию. Я слышал о нем только мельком, но могу узнать точнее и связать вас с ним. Лучше не надо».
Витар Кананда искоса взглянул своими всезнающими глазами.
«Я понимаю. Вы опасаетесь привлечь внимание тех, кто охотится за итальянским художником?» «Хорошо. Но мне пора».
Витар Кананда поднялся, сделал общий поклон и вышел в сопровождении Дейарама.
Гирин убедил Симу ехать купаться с итальянцами, а сам остался у Ивернева. Сима поняла, что им надо поговорить наедине, и поехала под опекой Леа и пожилого итальянца, покрой легкого кителя, дубленое лицо и бестрепетный взгляд которого выдавали морякам. Не успела веселая компания покинуть дом, как геолог попросил, чтобы Гирин помог ему сесть. Потрясая исписанными знакомым почерком Андреева листками, он воскликнул окрепшим голосом: «Подумайте только, что за странное совпадение! Леонид Кириллович нашел в записках отца короткое упоминание о находке им неизвестных серых кристаллов на отвалах очень древнего рудника во время своей Памир-афганской экспедиции. Я видел эту запись, но не придал ей никакого значения. Какой глупец! Как же так получилось? Запись сделана мельком. Ни отец, ни никто другой не описали нового минерала. Вероятно, он не успел до революции, а потом события отвлекли, да и научные труды одно время плохо печатались. Все же печатались, и отец мог бы сделать это потом. Следовательно, после революции у него уже не было камней. Очевидно, они были как-то утрачены. Минералогия ведь не была специальностью вашего отца.
О, нет, он обыкновенный геолог общего направления,
с интересом к рудным месторождениям, как у всех поисковиков и съемщиков. Возможно, он сомневался в том, что минерал им найденный действительно интересен. И заваленной работой не проконсультировался у минералогов, согласился Гирин. Правдоподобное предположение. Но вот что еще обнаружил Леонид Кириллович. Он приводит запись целиком, и, каюсь, я пропустил ее при просмотре личного архива отца. Вчера был у Алексея Казмича на квартире, улица Гоголя, 19. Он продал мои камни. Видите? Эти слова профессор Андреев подчеркнул. Алексей Казмич – это, очевидно, ювелир. В той же книжке есть еще фраза «Поговорить с ДУ насчет моих серых камней». Однако дело не так безнадежно, как кажется. Мой товарищ, минералог Сугорин, по памяти описал вид камней, украденных до того, как их сумели определить. Подвеска в платиновой оправе, найденная в сейфе разбомбленного дома. Камни прозрачные серого оттенка с множеством мельчайших металлических блесток, рассеянных в массе минерала. Судя по огранке, можно предположить, что природные кристаллы были столбчатые короткими призмами. Голос Ивернева задрожал от волнения и слабости. Гирин подошел к нему, чтобы помочь улечься. «Сейчас, сейчас! Суть вся в том, что это описание в точности повторяет вид серых камней в черной короне, найденной итальянской четой. С ними вы познакомились. Только в короне кристаллы были крупнее». Гирин, склонившийся было к больному, выпрямился в удивлении. «Известный вам Вильфрид де Рогати предлагал итальянцу огромную сумму за корону, а потом приехал к нам, чтобы выяснить, где нашел мой отец свои серые камни. И моя тата была подослана им для того же на свободе пересмотреть дневники отца». «Эх!» — только крякнул Гирин. «Дайте мне папиросу, вон там, в шкафчике. Голова закружится. Дайте!» Закурив, Ивернев закашлялся, вытер пот рукавом тонкой рубашки и продолжал. «Отсюда мы делаем важнейший вывод. Во-первых, коренное месторождение серых кристаллов было известно только отцу. И, во-вторых, камешки эти обладают важным свойством. Знающие их свойства не жалеют денег, рыщут по всему миру. Я знаю еще вот что». Ивернев рассказал Гирину историю находки короны и болезнь Леа. Если вспомнить историю Александра Македонского, вернее, легенду о его уходе из Индии, ее рассказывал нам Салтамурат Бехоев. «Салтамурата я знаю. Извините, что он рассказал?» В легенде Александр надевает на голову древнюю волшебную корону и забывает, зачем пришел в Индию. То же самое случилось и с Леа. Когда она надела черную корону, у нее произошла частичная потеря памяти. Согласитесь, что совпадение это доказывает, что потонувший флот и есть флот Александра Македонского, полученный от диадохов Неархом. А по легенде Неарх получил и волшебную корону. Достаточно вам? Электронная машина давно бы сказала «да». Машине наплевать. В безумии ее не обвинят, скажут замыкание. Но в вашей схеме нельзя найти ошибки. Бывают разные неожиданные вещи, вроде находок отличных оптических линз в Древней Трое. Ограничусь такой гипотезой. Роль кристаллов в квантовой электронике только сейчас понята наукой, и то не до конца. Вы знаете про квантовые генераторы Мазера и Лазера. Кристаллы рубина или других минералов, дающие чудовищные усиления света. Кристаллы, освещающие Луну, достигающие светом далеко за пределы Солнечной системы путем накопления и каскадной отдачи массы электронов. Про биологическое действие лазеров мы пока мало знаем. С другой стороны, нам известны с древности различные биологические воздействия, приписываемые драгоценным камням, в большинстве своем тоже кристаллам. Возможно, что в древних суевериях есть доля здравого смысла и точных наблюдений. Остается допустить, что серые кристаллы под действием солнечного света в определенных условиях испускают лучи, действующие на нервные клетки мозга. А их расположение в короне и ориентировка таковы, что излучение попадает в область задней половины больших полушарий, ведающих памятью. «Ведь Леа стояла в короне на ослепительном солнце», — вспомнил Ивернев. «Но как такое открытие могло быть сделано в столь древние времена?» Опытным путем, ощупью, люди достигали очень многого. Часть этих достижений потом была забыта, утрачена в постоянных войнах, уничтожавших, пока люди были немногочисленны, полностью целые культуры. К числу подобных утрат относятся, видимо, и свойства серого кристалла, случайно открытые кем-то вторично. Хотел бы я знать, кем. Какого рода эти свойства, соображать уже минералогам, кристаллографам, физикам, а не мне, медику. Необходимо добыть образец. Иначе только можно гадать, в самом ли кристалле тут дело или в этих серебристых включениях. Включения газов и жидкостей в кристаллах давно изучаются. Один из первых исследователей был Гемфри Дэви. Растворы соленой воды в цинковой обманке, сфалерите или в топазе, включение органического нефтеподобного вещества в флюорите, газы под большим давлением в горном хрустале – все это с современным тончайшим методом анализа становится драгоценным свидетельством условий давления, температуры, состава растворов, которые были в момент образования кристаллов миллионы и миллиарды лет назад. «Может быть, дело не во включениях, а в общем составе?» – усомнился Гирин. «Все может быть». Можно пофантазировать и о примеси каких-либо особых, вымерших на поверхности Земли, элементов вроде технеция или франция. Даже допустить, что в состав серого кристалла вошло вещество, вынесенное из таких громадных глубин земной коры, где все привычные нам элементы становятся другими, с совершенно иными свойствами. Подобно тому, как простецкий углерод, вынесенный из глубин в 100-120 километров, приходит к нам в форме крепчайшего из всех веществ – алмаза. И вместе с другими свойствами вещество это вынесло наверх ту первобытную космическую злобу к жизни, какой отличаются все первичные процессы движения материи. Очень верно. Поэтически. Но как перевести эту поэзию на почву реальной науки? – усмехнулся Ивернев. Способ один, чтобы ваш друг Чезаре достал корону, если она действительно им спрятана, как он намекнул вам. Пусть передаст ее в руки ученых и тем самым навсегда снимет с себя опасности, которые будут тянуться за ним заботами нашего общего друга Дерогази. Действительно, самый простой выход и самый правильный. Так вы думаете, что ему можно рассказать все? Конечно. Конец нити у него в руках, а он не произвел на меня впечатление человека, который пойдет на все ради денег. Человек умный, он не может не понимать, что когда в дело вмешивается организованная сила, то одиночке надо отходить в сторону и поручать дело другой организации, не менее могущественной. А вам, геологам, надо принять самые срочные меры к охране того древнего рудника, если его можно найти. По записям вашего отца. Дорогой Иван Родионович, насколько я понимаю, этот рудник в Афганистане. Ну что ж, все равно напишем докладную записку, и я сегодня же... Да нет, так нельзя. Вы можете послать кого-нибудь из ваших товарищей самолетом в Дели? Придется просить только геофизика Володю Тулымова. Он второй советский геолог здесь, в Мадрасе, больше никого нет. Ну... Слетает, ничего не сделается. Вот и хорошо. Вы дадите мне к нему записку. А сейчас вам следует четверть часа полежать спокойно и за работу. Длинно писать нечего. Там тоже не лыком шиты. Копию Леониду Кирилловичу пусть соображает. Гирин уложил Ивернева и вышел на террасу, продолжая думать. Кристаллы – форма устойчивого существования вещества, требуют для своего образования добавочной энергии, в отличие от атмосферных веществ. Эта добавочная энергия дает им возможность противостоять внешним воздействиям своей организованной решеткой, твердыми углами и полированными гранями. Разрушение кристалла обязательно требует большой энергии. Так и психика человека, тренированного и сильного, имеет большую стойкость в отношении как высших раздражителей, так и внутренних конфликтов. А человек с недостаточно сильной психикой легко поддается внешнему давлению, панике, общественным психозам и вообще морально неустойчив. Жидковат, как сказала бы Сима. Сима. Ее теплое имя отвлекло Гирина от всех забот. Самое большее через час он увидит ее огромные, сосредоточенные и от этого обманчиво грустные глаза.